превращается речь, вот эти все объяснения, в виде мнений. То есть, и они вот как раз рассматривают само мнение, мне кажется, как вот видимость. То есть, возможно ли оно, и как возможно его ложность. Вот. Потому что если бы это было какая-то непосредственность, вот как Артём говорит, объяснением, если бы являлась некая непосредственность схватывания знания, то тогда, опять же, мы попадаем в ловушку софиста, потому что любое объяснение оказывается истинным, да, то есть оно схватывает действительно его истине. А в том-то и проблема, что мы даем объяснение и не попадаем, то есть оказываемся в заблуждении, мимо. А как, а софист говорит, а куда вы еще можете попасть, кроме как истины? Ведь ни истины не существует, ну, небытия нету, да, то есть вы всегда должны попадать в истину, какое бы вы объяснение ни дали. В том-то и проблема, что объяснение оказывается ложным, да, не истинным, или вот каким относительным, вот. И это и есть характеристика, мне кажется, мнения, как вот некого отражения действительно, некого подобия.
Нет, я вот не соглашусь. Ну, я ведь не имел в виду, что логос – это именно непосредственное нечто. Это как раз-таки опосредованное, но еще более даже, пожалуй, опосредованное, чем мнение и вместе с логосом. Определение, которое дается в размышлении, более определенное, чем как бы сам определён.
Если
пропадаешь.
Да, я думал, у меня интернет плохой.
Как бы большая самоопределенность в логосе. То есть, и на примере софиста. Но вот почему именно определение софиста идет в софисте, в продолжении. Вроде как, если это продолжение тета, а в тете там явно было. Вот ощущение, вот мы ищем знание. Знание, вот ощущение, нет, не совсем. Знание мнения в его градациях, нет, не так. И дальше, если софист это продолжение тета, то логично как раз-таки начать с того, чем закончилось. Закончилось мнение с объяснением или с логосом. И вот тут тонкий момент. Но в выделении как бы мнения, да, и логоса. И плюс еще добавляется момент того, что есть некоторый предмет, который определяется на протяжении всего диалога. Это софист. И софист как раз связан и с мнением, и с логосом. То есть он как бы объединяет это все дело. И все это идет через какой-то вот этот метод, не очень понятный.
Софист, потому что он вот рождает эти. Проблема-то в чем? Что вроде бы объяснение-то всех лучше, но оно не удовлетворяет их, потому что оно ошибочно. И они вот находят, кто, собственно, эти ошибки-то порождает в объяснениях. Их делают софисты. Вот. И вот они выбирают поэтому его как объект, да, тот объект, который и вносит вот этот изъян, казалось бы, в такое идеальное представление о знании, как мнение с объяснением. А софисты, они тут вот мешаются. И если мы сейчас докажем, что не могут лгать софисты, что софисты всегда говорят правду, то тогда мнение с объяснением, оно творительного. Ну, естественно, так не может быть. И они показывают, во-первых, показывают, как софист работает, как он рождает вот эти ложные мнения с объяснением. И показывают это наглядно, да, и потом показывают механизм сам, как возникает такое ложное мнение. Да? А механизм заключается в видимости, кажимости речи, то есть любого логоса. Любой логос является видимым отражением, подобием.
А чего подобием?
Подобием истины. Вот, это как бы ложное, но существует. Да, то есть вот у него такая промежуточная, что это отражение является ложным, да, потому что оно не истинно. Истина-то оригинал является, да, а это не истинное. То есть ложное. Но оно одновременно существует. Вот софист говорит, такого быть не может. Но как же не может, когда мы видим, что люди лгут? Да? А тот софист говорит, что нет, никакой лжи нету. Говорит в том же диетете, что никакой лжи быть не может. Да? Любое слово истинное. Вот. И вот они ищут уже на уровне эйдосов, ищут этот вот эйдос, от которого бы, возможно, было такое промежуточное бытие. Вот как Илья говорит, что именно бытием, вот таким промежуточным бытием и оказывается в государстве в конце пятой книги, так и говорится. Что такое мнение? Это то, что находится между небытием и бытием. И мы его воспринимаем с помощью мнения.
Извините, что врываюсь, а такой вопрос. А мы пытаемся ответить на первый вопрос или уже на второй?
Ну, я пытаюсь просто как-то войти в программу какую-то. Ну, вот, может быть, я неправильно делаю.
Я тоже. Ну, как мы же сейчас пытаемся связать как бы диетета и софиста и вот понять, если он, ну, насколько я понимаю, продолжение или нет, и в каком смысле он продолжение.
Вот. Смотрите, вы просто затрагиваете тему, что такое видимость, что такое мнение, то есть, например, тема и первого, и второго, два вопроса. Просто, насколько понимаю, вы их обсуждаете вместе, как бы, ну, наверное, задумывалось, чтобы их дать как-нибудь по отдельности.
Да, можно. А вот если, то есть первый вопрос у нас, что такое видимость, да?
Да-да.
Ага, а вот есть ли прямой ответ на него в софисте или нет? У Платона.
Вообще, я думаю, что да.
А можно тогда подсказать, Дим? Где?
Я бы предположил, видимо,
да. Там насколько я извиняюсь, один комментарий буквально. Там я вспомнил, в переводе это призрачная видимость. Так смешно переведено.
А где это? И какое там греческое слово? Фантазия или что-то другое?
Нет, там псевдос должен стоять вообще, насколько я помню.
Извините, у меня были проблемы с микрофонами, я все ворвался хотел вклиниться. Не Эдуарду вопрос. Вот софисты говорят, что каждое слово может быть истиной или может быть неистиной. Как определить, что слово истинное или неистинное?
Павел, хорошо слышно сейчас.
Ну, я поменял гарнитуру, да?
Нет, строго говоря, слово-то само по себе не истина. Слово – это именно что всегда какое-то отражение, видимость какая-то. А истина – это то, к чему относится слово. То есть вот само сущность чего? То есть слово является отражением какой-то сущности. Вот сущность – это истина, а слово – это вот не истина. Я вот сейчас ищу это место, где как раз они говорят об этом.
Ну вот Илья пишет, истина – это отношение между именем и предметом. И в этом смысле каждое слово может быть истиной.
А это прямо такое определение где-то?
Ну вот я тоже хотел уточнить, может быть, я не успел прочитать софиста, я вот с воскресенья беспокоит меня слово.
По-моему, одно слово само по себе, я бы сказал, что истинным быть не может, потому что он же там говорит не о словах, а именно о речи. То есть речь... Просто имен не составить, из просто глаголов тоже не составить. То есть она состоит из имен и глаголов. То есть тот, кто действует и что он делает. И вот в таком случае речь может быть истинной. Истинной в том смысле, что она, понимаю, соответствует тому, что она описывает. То есть он там приводит, насколько понял, пример. То есть тет-тет, который сидит, и тет-тет, который летит. То есть тет-тет, который сидит, это истинная речь, кто описывает то, что есть на самом деле. А тет-тет, который летит, не истинная, потому что он описывает что-то существующее, но не то, что им надо.
Илья, так это до тех пор, пока это не стоит или не сидит, да, оно не истинно. Оно же к слову не имеет никакого отношения, а имеет отношение к тебе, это?
Говорю не просто слово, а речь.
Вообще вот сложность еще в том, что в греческом же логос он переводится и как слово, и как речь, и как размышление, то есть... все аспекты, и они все названы как будто бы одним именем почему-то. Ну, хотя там имя есть, конечно, как бы более к языку, как бы с языком связанное.
Нет, я вот имел в виду, когда про истину говорил, я вот этот фрагмент, ну, 240b, тут и в начале, и перед ним, и после него. То они как раз говорят о том, что такое образ. Да? То есть вот эта видимость как раз, что значит. Вот они говорят, что... Ну, я по Протопопу читаю, потому что вот эти греческие слова. Могли бы мы сказать про образ, да, Эйдола, кроме того, что он уподобленный и такое же иное, да, то есть, когда ты говоришь такое же иное, оно истинное, или ты говоришь о чем-то другом? Ничуть не истинное, но только подобное. А ты ведь называешь истинным действительно существующее. То есть вот истинное – это действительно существующее. Это вот прямо-таки соответствует, опять же, Государству, пятой книге, где говорится, что такое истина. Это то, что существует, ну, как бы, вот, вечно, что ли, да, то есть то, что тождественно себе, существует благодаря себе. Вот это истинное. Так что же, разве не истина, не противоположное, да? Тогда то, что ты называешь подобным, не есть действительно существующее, если только говоришь, что оно не истинное. Ну как-то же оно существует. Вот они как раз вот говорят об этой виде, об эйкнах, да, о подобиях, образах, да, отражениях. И вот таким отражением являются речь и внутренняя речь в том числе. Мнения любые являются отражениями, видимостями того, что на самом деле существует, поистине. А отражение получается, как бы это уже противоположное истинному. Вот он говорит, как назвать противоположное? Ложное. Или же сказать, что оно совсем не существующее. Вот, но они не могут сказать, что они не существуют, потому что как-то они существуют. Вот проблема у них, как они могут существовать.
Но ведь вот все эти моменты, там образ, подобие, какие там еще у него слова? Ну, эйкон, да, икона отсюда, вот, подобное. Эйдолон, образ, хотя бы даже вот эти два. Это ведь все как будто бы как раз момент вот этой видимости, да? То есть получается какое-то отклонение от сущего, вот от настоящего. Да, так получается?
Да, от истины. Но... Да, от истины отклонение. Некое ее подобие, иное истины.
Да, но ведь раз есть различные слова, например, вот эйдолон, да, как образ, например, у Протопоповой, или подобное, эйкон, то есть это все какие-то грани этого отклонения. И в этом смысле можно предположить, что они как-то, что-то из них ближе к этому настоящему. Вот. И в этом смысле, если вот целиком как бы попробовать ответить на вопрос, да, что такое видимость, получается, это разные степени какого-то отклонения от того, что есть вот по-настоящему.
Ну вот или отличие, да, в конце концов. Илья называет это отношением, но там, мне кажется, что в конце концов они находят, что в основе этого лежит вот некое отличие, которое заключено в самом сущем.
А почему происходит это отличие?
Ну почему? Вот потому что есть такой род иного, который делает все иным. Вот, может быть, Илья еще скажет по поводу отношения, как понимает, что значит. В этом же смысле, в каком-то другом.
Артем, а ты сказал, эйдол — это образ, да? Или как-то так?
Ну, это вот как вариант у Ирины Александровны так переведено. Эйдолон – образ. Вот, эйкос – это подобие.
Вот. Ну, типа, но... мышление в образах – это мышление еще такое, идолопоклонство, да, своеобразное. Ну, я так это, для себя.
А это, кстати, вспоминается этот самый Бэкон, идолы. Вот. Да. Но и как бы даже если вот иметь в виду, ну, вот, да, этот момент религиозный, да, икона и идол, да, эйдолон и эйкос. То есть икона – это же выражение, как бы, ну, представляется, правильно, как бы, истины. А идол – это наоборот, противоположность, то есть затемнение. Превратность, как бы. То есть одно как бы выражает, наоборот, хотя это и видимость только, а другое, наоборот, затемняет.
Ну, у тебя, Артем, как-то получилось, да, что прям как зороастризм поделил ты, или как манихеи.
Ну, я...
Что-то похожее, мне кажется.
Ну, возможно, но просто...
То есть, нет, как будто бы, да, есть какое-то, соответственно, чистое выражение истины, само по себе похоже, вот, как бы, и есть, соответственно, какие-то искажения и превратности.
А вот я
и что, крайне религиозная какая-то точка зрения, нет?
Возможно. Но так я как раз и спрашиваю. То есть это для меня вопрос. Вот. И даже больше того, что ну вот только Эйдолон и Эйкос, а там еще где-то я видел, еще был какой-то третий момент. Фантазия. Вот. То есть вот эти три момента, как минимум, я выделил для себя. Эйдолон, еще эйдос. Вот эйдос – это как будто бы наиболее видно что-то. Там похуже идет, типа, это эйкос, совсем еще хуже – это Эйдолон, и совсем как будто бы максимальная внешность фантазии. То есть это даже не то, что принимается как вот этот же самый идол, да, это что-то настоящее, хотя оно не, вообще не настоящее. А это реально просто игрушка воображения. То есть, вот мне кажется, у него и у Платона есть такие вот градации уже внутри логоса.
Да, прекрасно. Я бы тогда уточнил, правда, Артём, все-таки. Так, а вид-то как определяет Платон?
Вид, который Эйдос?
Да, который Эйдос.
А это надо смотреть, я вот не помню, где он его определяет.
Не, мне в формате этого обсуждения, секунду буквально, получилось у Артема, что есть идолы, да, а есть их изображение. Ну, идол это тоже свои, это же какие-то образы, да, изображения. Получается, изображение, подобие подобного. Подобие образ образа, или как, подражание. Это не вписывается в контекст диалога, интересно?
Ну, вот я думаю, что тут какая-то есть именно связь, скажем так, иерархическая, что ли. Ну вот вопрос тогда, что чего образ? То есть образ образа это что? Это Эйдолон, да? То есть Эйдолон это образ образа. Тогда Эйконос это образ истины, а Эйдос это вид истины, который даже не образ. И совсем четвертое это еще более внешнее, чем образ образа, это вот фантазия.
А в этом контексте не получается, что все вот эти вот ребята, которые есть определение софиста, да, то есть кто там, ловцы и так далее, они вот тоже своеобразный путем образа наверх, нет?
Кстати, вот да, то есть каждый да, выражает, то есть удильщик, например, это какая-нибудь совсем абстрактная фантазия истины. А вот уже дальше, в самый конец, получается это некоторый вид истины, то есть софист. Ну или как-то
Артём, пропадает.
Очень плохо слышно.
Да, я согласен с Павлом, что вот это, наверное, да, определение софиста, его определение как-то связано как раз-таки вот с этими моментами определения логоса, то есть вот этой фантазией, эйконом и так далее. Но хотя сложно тут как бы соотнести, и надо понять, почему. Конечно, так все относится, потому что, например, очень странно у Платона идет это. Ну, если мы вернемся потом к этому моменту про определение, там я нашел странный момент. Он как бы Платон говорит, что вот переходим к четвертому определению софиста, а если считать от начала, то удильщик входит в этот момент. Вот и в этом смысле, действительно, если вот эти все формы кажимости истины, то есть способ определяет предметность и выражает на примере софиста. Но это вопрос, конечно, как это вот, что чему соотносится и почему. Я не пропал?
Нет.
Нет.
Вот, про Эйдес я вспомнил, это там, по-моему, где вот определение диалектики. Там ведь он дает наиболее такое самое, вот мне кажется, сердцевинное определение, где вот про различать, да, вот это имелось в виду, Дим, ты имел в виду про определение эйдосов.
Не, вообще, насколько я помню, там еще раньше даже, прям после эйдона, да, он изначально, что вид, да, это находимое единое бытие во многом.
Ну так это вообще замечательно. Есть образы, а есть то, что эти образы выражают. И образов этих вот много, опять же, он и по этим множествам образов и двигается, приближаясь уже к софисту. По такому, как вокруг фонаря, грубо говоря, да, все ближе и ближе, даже по спирали, наверное, все ближе и ближе к истине, нет?
Вот. Пытаемся ли мы уйти от темы?
Не, мы, мне кажется, к ней приблизились.
А тогда, да, какой именно вопрос мы сейчас обсуждаем?
Видимость.
Да, мы все еще о видимости, насколько я понимаю, говорим. Да, и так Артем не удовлетворяется ответами.
Ну,
если есть, угу, да, какое-то готовое уже определение, можете предложить, да, вот, либо обсудим.
По ответу согласен с Эдвардом, я думаю, этот ответ можно найти прямо в тексте, то есть истина то, что получается там передано как действительно существует. Соответственно, видимость – это как-то от него отлично. Ну и все.
Я бы вот уточнил только момент, что вот у Протопоповой в переводе не вполне точно переведено. Она, ну, по смыслу, в общем-то, это подходит, когда она говорит «действительно существующее», да? Но вот там ведь стоит «он-то с он», да? А что это значит? Это значит, что даже в самих словах как бы говорится о том, что вот это вот, скажем так, вот этот предикат прилагательное, да, напрямую уже самым ближайшим образом связан с тем, что он выражает. Но тем не менее это еще не в отличие от, видимо, идеи. То есть получается такая иерархия. Идея, дальше он-то сон, то есть как бы бытийствующее бытие, сущее-сущее. Дальше наверное, ну, в общем, какие-то другие формы. Вот. И все это, кроме идеи, получается, и ее внутренней определенности, это все, хотя даже ведь и они, это все и видимость, идеи.
Можно вопрос задать, а что мы подразумеваем под действительно существующим? Вот душа – это действительно существующая или нет?
Я думаю, в том числе, скорее всего, понимается, что-то тождественное себе, неизменное, например, идея, та же душа, там, бытие, и вот эти все пять или сколько там родов.
По-моему, уже проходили, да, что существование, или я ошибаюсь, это уже сфера становления становится. В этом смысле душа сама по себе не существует.
Ну как же в Федоне-то мы читали, душа-то вечная, бессмертная.
Нет, я говорю о становлении, что душа-то не становится в этом смысле. Вот она вечная и бессмертная, согласен.
Ну вот поэтому она сама по себе и существует. Ну, в смысле, что вот она, они никто, может быть, прям уж совсем так сам себе, но на уровне идей, в общем, я так думаю, что относится к миру идей, все это вот и есть подлинное бытие. Истина, то есть.
Да, все согласны, что душа действительно сущая по Платону.
Мне кажется, да.
Ну что, не знаю, давайте как-то у нас со временем медленно сидим все с этой видимостью и различными рефлексиями да, о ходе. Вот, давайте, может, ко второму вопросу все-таки перейдем, да, и обсудим, в чем причина заблуждения, согласно. Там вот уже Илья в чате, да, как раз высказывал наметки.
Наверное, причина в том, что, во-первых, род существует, потом род и новый порождает, как свой подключается, что любит или как его обозначить. Не небытие, а мнение и речь этому роду могут быть причастны. Когда они не причастны, получается заблуждение.
Или я только концовку, правда, услышал?
Хорошо, повторю еще раз. Так, в чем причина заблуждений? Мне кажется, причина такая многосоставная. То есть, уместно ли это сказать, первая причина в том, что род иного существует, потом существует как бы его вид, то есть небытие, а получается род мнения и речи, когда они причастны небытию, получается заблуждение. То есть, еще раз, заблуждение – это когда речь и мнение причастны небытию, а небытие – это как бы вид, что ли, иного.
Ну а так не получается ли, что все есть заблуждение, поскольку у нас во всем есть как бы и бытие, и небытие?
Все в каком смысле?
Ну, как я понял, у нас же есть единство бытия и небытия в каком-то роде. Могу поискать диалоги.
Могу быть один и те же, но в то же время не одно и то же. То, что особой проблемы тут не вижу.
В некотором смысле ведь так и получается, действительно, что все полнится небытием.
Да, но тогда метод, получается, это вот это развлечение того, насколько в чем-то есть небытие, хотя как может в чем-то быть небытие? Сразу ставит вопрос.
То есть нужно учитывать, что небытие – это как бы, что ли, вид или часть природы иного. То есть как бы, небытие следует рассматривать не как полную противоположность бытию, а как иное бытие.
Ну тогда где здесь заблуждение вообще находится? Если, соответственно, не бытие, это иное бытие, а, соответственно, заблуждение относится к небытию, то получается у нас заблуждений нет.
Как раз-таки есть, потому что небытие, оно есть. И также оно может и не быть. То есть небытие, как часть природы иного, оно есть, ну, как бы, есть иное, да? Иное, оно частное бытие, то есть оно существует. И в этом смысле оно и есть. Но как иное, то есть как тождественное само себе, оно получается иное бытие, да, то есть оно как бы получается не бытием, да, в смысле отличным от него. То есть оно может быть как одним и тем же бытием, может быть как и отличным от него. Тут вот такая вот двойственность.
Небытие – это часть природы иного.
Потому что так сказано в тексте.
Да.
Нет, это прекрасная идея. А как вы понимаете, как бы тогда?
Как я понимаю, небытие?
Да, как соответственно, Платон, да, понимает вот эту природу-то иного. Да? И почему, да, она вмещает в себя и бытие, и небытие. Как вы думаете сами?
Насколько помню, так сказать, суть иного в том, что оно пронизывает все остальные роды наряду с бытием. То есть если причастный к бытию дарует этим родам существование, то причастность родов к иному делает их иным бытию. Я бы предположил, что небытие – это, так сказать, его суть в том, что хотя род, конечно же, существует, так как он причастен к бытию, но суть его в том, что причастность к этому роду других родов делает их отличным от бытия. То есть там движение, покой и так далее. Не знаю, что еще добавить.
Как, Артем, тебе такое разъяснение?
Ну, как я понял, получается, что почему-то Платону нужно показать момент не непосредственного тождества, небытия с самим собой, и он как-то его выводит через само бытие. И в этом смысле через иное, потому что оно как будто бы есть.
Ну, смотри, если бы у нас не было рода иного, например, было бы только, допустим, бытие, движение и покой, тогда бы, собственно говоря, бытие, оно было бы как сумма движений и покоя. То есть оно бы или двигалось, или покоилось. Но бытие, как мы там узнаем, где-то под конец, точно не помню где, что оно не движется и не покоится. А чтобы ему, ну, оставаться таким, ему надо быть отличным от этих двух родов. А чтобы быть ему отличным, надо вести какую-нибудь, как я понимаю, прослойку. А эта прослойка есть иное. То есть именно причастность иному движению покоя делают их, как так сказать, отличным от бытия. Ведь если бы они были бы, так сказать, самотождественны, да, тогда бы было бы непонятно, а что их отличает от бытия.
А почему именно иное должно отличать их друг от друга и от бытия?
Ты можешь иное назвать как угодно.
То есть это принцип различия.
А можешь пояснить? Совсем понял.
Ну, принцип различия определений. Ну, там, родов, там, например, тех, которые приводит Платон. Движение, бытие, например, покой.
В этом смысле, мне кажется, да, так может быть.
А почему его нужно выделять в отдельную определенность?
Хорошо, если бы не было бы иного, тогда как бы роды друг от друга отличались?
Сами через себя.
Поясни, не совсем понял.
Через свою самотождественность.
То есть, грубо говоря, бытие тождественно себе, движение тождественно себе, покой тождественно себе. И в силу того, что они тождественны только себе, они друг от друга отличаются. Ты это имеешь в виду?
Да, может быть такое или нет?
Хотел бы, то есть, одного рода тождества.
Да, вот именно, что почему бы за счет самотождества им не отличаться от, друг от друга, а нужно вводить... Ага.
Ну, на мой взгляд, как только мы произносим слово «отличие», тем самым мы уже вводим иное.
Нет-нет, так. Просто еще связь. Они бы были тождественны, но тогда... связи с другом, они не смогли бы никак соприкоснуться друг с другом. То есть в каждом из них должно быть что-то иное, что позволяет им соединиться с этим иным-то, ну, по факту. То есть оно-то как бы тождественно себе, ну, как бы и было. И никогда бы из-за свои пределы бы не вышло. А иное нужно, чтобы ему выйти за свои пределы и вступить вот в эту связь, да, у него же здесь рассматривается целое искусство, что соединяется, что не соединяется друг с другом. Вот это вот соединение обеспечивает инаковость, которая в самом движении находится. Ну, в смысле, как причастность некая ему. Вот иное обеспечивает связь.
Да, но ведь мы тогда предполагаем ее как сразу имеющуюся.
Конечно, это пять родов, которые как бы изначально они есть всегда. Без них не существует жизни, как он говорит. Совершенное бытие без них не
существует. Но это ведь...
Я нашел отрывок, это 253 начинается про сочетание. Насколько я понимаю... Они начинают про это говорить еще в Тет-Тете, там, когда они обсуждают буквы, каким образом они сочетаются, каким нет. И, сколько понимаю, тот же самый способ они решают применить и к родам, то есть какие роды друг с другом сочетаются, какие нет. И вот, начиная где-то с 253-го, они вот это дело обсуждают.
Ну вот то, что там Борис спросил, у нас изначально спросил Борис, что все является заблуждением, да. В каком-то смысле у нас получается, что все, ну, как бы, не является тем, чем оно, ну, как бы, как это сказать на словах-то,
тавтология? Что оно суть, Эдуард?
Да, да, да. То есть вот все, что мы видим, да, все, что нам является, вот как бы поистине, да, все имеет какую-то свою вот эту вот вторую сторону. Вот. Ну, это вот природа нашего кого, на самом деле, природа вот существования такого, которое рождается и гибнет. Оно вот все такое двойное. Просто все-таки в нем можно отличить, все-таки в нем существует же не только род и нуло, да, то есть то, что как бы нас отсылает к чему-то другому, в том, что мы видим, но и есть род тождественный, то есть мы можем все-таки с помощью рода тождественного, вот этого движения тождественного, по кругу тождественного, мы можем все-таки как-то совпасть. Может быть, не на все время, но на какой-то момент совпасть с этим, с истинным бытием.
Вот есть порядок как бы движения к этому истинному бытию или его проявлению? То есть вот если даже условно он называет эти пять категорий, то, ну, или родов, как они связаны друг с другом?
Ты имеешь в виду связи между пятью родами?
Да-да-да. То есть они как-то возникают? Они возникают одна из другой? Или для Платона они сразу существуют вместе, как наличные? Или есть возникновение?
Я бы предположил, что наряду
ну, можно следующим способом, наверное, сделать. То есть, поскольку у нас фраза, соответственно, строится из имени и глагола, имя мы обычно относим к бытию, глагол – к покою и движению. А остальные две категории – тождественность и иное – возникают из необходимости различать имеющиеся три уже – бытие, покой и движение.
А как возникают вот первые две? Ну, точнее, вторая и третья. Если первая не возникает.
Движение и покой.
Да-да-да, движение и покой.
Что характерно, мне кажется, в этом мысли потом делать такой достаточно резкий скачок. 249 Е. Там он выше рассуждал. Получается, о движении и покое по отдельности, и тогда это приводит к разным видам противоречий, а потом раз, решает, что есть движение, есть жизнь, есть душа, разум, что они причастны к бытию. В этом тет-тет с Трансом соглашается, и потом они начинают рассматривать движение и покое. И потом они добавляют к рассмотрению бытие, потом понимаешь, что бытие, движение, покой друг от друга отличаются, себе тождественны, и тем самым вводятся две последние категории. Покой, иное и тождественное.
А вот где этот момент, где появляется движение и покой?
Появляются в смысле категории или как-то иначе?
Ну да, вот именно где он говорит о том моменте, это где-то вот 250А, да, наверное, Б, вот где-то в этих краях. То есть, где да, он впервые... Да. Вот-вот, а может быть, присмотримся к этому моменту? То есть, как он об этом говорит? То есть, они действительно, так сказать, как двое из ларца? Или... тут есть какой-то ход логический. Понятно.
Кажется, тут стоит различать то, каким образом мы познаем, то есть само познание, и то, как оно, так сказать, само по себе существ, где же нам представлен то, каким образом, так сказать, чужестранец демонстрирует эту, каким образом можно понять, что есть вот эти вот 5 категорий. Мне кажется, это может, так сказать, рассмотрение отличаться от того, каким образом оно там на самом деле существует. Вот.
Да, я тоже, кстати говоря, с Ильей поддержу все-таки в софисте это рассмотрение у нас, если уж говорить о каком-то ходе, да, это феноменологическое, да, то есть начинается это с явлений, да, все-таки он там выделяет, да, сразу бытие и покой движения, как явление, да, этого бытия, а потом только приходит уже вот к тождественному иному от них, рассматривая, да, эти явления движения и покоя.
Да, но вот как он приходит к явлению этих первых моментов?
В смысле, к движению покоя?
Да-да-да.
Из именно... опыта, Артём, ты в опыте имел когда-нибудь встречу с движением, с покоем?
Встречал.
Вот, но... а как ты будешь их логически объяснять?
Ну, то есть это предпосылка из опыта?
Ну, конечно, я предполагаю, что так и
есть. Из видимого?
Да-да, из видимости.
Мне кажется, это еще началось с обсуждения там спора этих миегарцев и сенсуалистов. То есть только там получается идеи, только то, что можно потрогать поистине. Потом в ходе этого разговора заходит речь там о движении, там существует оно или нет. А потом, как я и сказал, 249Е какой-то скачок. И уже странец вместе с этим этапом начинает рассуждать о движении, покое и бытии как категориях.
А не структуры ли, не структуры ли речи они появляются?
В каком-то смысле, да.
Борисов, в каком смысле вы имеете в виду?
Ну, опять же, потому что в предложении необходимо присутствуют имя и глагол. То есть глагол обозначает движение. Вот. А имя, соответственно, обозначает то, что есть. И, соответственно, без них мы не можем просто мыслить.
Мне кажется, здесь имеется в виду под именем и глаголом не грамматика какая-то, а именно некоторый объект и то, что он делает. То есть некоторые явления, а потом от явления они уже там впоследствии переходят к роду мнения и речи.
А вот этот разбор вот про имя, речь и так далее, это идет после вот этой диалектики или до? Я просто вот не очень текстологически это помню. По-моему, как раз после.
Ну, уточнить.
Там, где про, в смысле, источник мнений-то уже, да, и их производство. Имеется в виду про речь-то и структуру.
Да, про речь, ага. И отношение вот в речи и моментов.
Да, это после диалектики, конечно, уже
вот, дается, после.
Вот, насколько я помню, да. 264 даже, вот эти все вещи.
Тогда, по идее, это все-таки некоторое следствие вот этого момента. Это связанный момент, но он именно следует. Ну, если тут есть такая последовательность. Вот.
Не, так, в чем связь-то, Артём? Тогда уж ты говори, то как-то мистически.
Ну, я имею в виду, что если есть связь между вот этой структурой в речи и диалектикой родов, если у Платона это появляется впоследствии, то все-таки это некоторые вещи из этой диалектики родов. То есть это уже некоторая явление в проявлении речи вот этих аспектов, ну, категорий, родов и так далее.
Мне кажется, в каком-то смысле, да, ведь же они начинают рассматривать, получается, род мнений и речи уже после того, как они рассмотрели вот эти вот пять.
Вот, я поэтому и уточнял, что, ну, тогда вопрос по-прежнему остается, если это не из-за структуры формы речи, то почему возникает такое движение? Только лишь из опыта или что-то тут имеется в виду еще Платон, кроме как опыт?
И структура самого опыта, я предполагаю, тогда уж, если такой таких формулировок говорить, имеется в виду, да, что, что в рассудке же вся эта диалектика это происходит.
И пространство... опыт в этом смысле...
И да, опыт все-таки для рассудка происходит, да, и это он многое всякое там пытается собирать, да, и в нем как раз действуют, насколько я понимаю, вот эти пять родов, да, в которых он вращается постоянно, да, пытаясь движение к покою привести, да, там, покой, наоборот, к движению, да, и бытие, которое тождественно себе сделать для себя, вот, и на бытие тем самым. А всегда отталкиваясь от многого, да, итогом становится мнение. Да, которые могут быть истинными, могут быть ложными, да, здесь постоянно все текуче достаточно в итоге, в результатах у рассудка. Не слышно было, да?
Я не слышал.
Да, слышно.
А, да? Ну, хорошо, тогда. Так что, кто бы как тогда в итоге сформулировал причину заблуждений, согласно Платону?
Лично мое исходное мнение так и не поменялось, так что оно остается прежним.
Илья, напомните, какое оно было?
Причина заблуждений в том, что существует род иного, также существует, как бы, будет его вид небытия. И речь, род, речь и мнение могут быть причастны этому роду, а когда они причастны, получается заблуждение. А когда не причастны, получается истинное мнение.
Я думаю, что причина заблуждения, ну вот даже именно само слово заблуждение, то есть возможность заблудиться, это именно момент того, что есть какие-то многие возникающие, которые дают возможность заблудиться. Если есть одно, оно понятно, и все многое внутри этого одного имеет место быть, то заблудиться нельзя. Можно заблудиться только в случае, если нет этого одного, в котором все многое. Вот, мне кажется, это причина заблуждения. Незнание одного, в котором все многое.
Ну, в каком-то смысле, род иного, он других родах, то, так что его можно назвать многим в каком-то смысле.
Даже больше вообще, Илья, да, он есть, когда причина в этом смысле многого. Это и на бытие всегда удваивает.
Да, но мы его знаем.
Ну, да.
А как мы его знаем, Артем?
Это вопрос. Мы его знаем в связи с чем-то другим. Ну, опять, с другим, да, это получается тавтология для другого.
В этом же и вообще, ну, типа, сила софистики, да, что она упирает на и на бытие всегда, да, что вы предоставляете что-то единое, да, она сразу показывает опосредственность какую-то, и все, да, сразу. Легко очень опровергать, да, любые мнения таким образом, да. Что нет ничего непосредственного в итоге.
По-настоящему.
Что ты имеешь в виду по-настоящему?
Ну, что нет ничего непосредственного. То есть все, что нам... все, что есть непосредственно, это только нам кажется таковым. И в этом смысле мы заблуждаемся.
Ну, как там, мы как, соответственно, мыслящие рассудочно, да, отталкиваясь как раз от иного постоянно, да, мы будем, конечно, приходить в итоге к чему-то посредственному. С чего начинаем, к тому и приходим. Нам казалось что-то непосредственным, да, мы начали с него, обнаружили посредственность, да, все, иллюзия разрушена, разочарование наступило. Да, ну, с другой стороны, конечно, все-таки Парменид-то обратную сторону, да, этого раскрывает. Как раз все-таки, да, что есть непосредственно, это все-таки по Платону.
Момент единства.
Ну да, ну.
Так вот, а этот момент единства выражен в софисте? Мне кажется, это как раз момент про диалектику.
А пояснее?
Сейчас нужно найти этот момент. Просто мне, ну, раньше казалось, и, в общем-то, и сейчас тоже кажется, ну, в соответствии с диалогом, его содержанием, что там есть такой ключевой момент, где он описывает диалектику. И, в общем-то, вот это самое единство. Сейчас я его попытаюсь найти.
Там, где почитать тождественный вид иным и иной тождественным, не путаться в этих вещах, где Платон предлагает.
Да. И там вот именно про эйдосы и про виды, там такой очень хороший концентрированный маленький абзац. Помню, я когда первый раз читал, ну, не первый где-то там, в первые разы, я даже так вот и сформулировал, что это и есть логос. Хотя сейчас я с этим не согласен, но с тем, что это, вот, мне кажется, главное, с этим я согласен по-прежнему. Может быть, мне подскажете? Я... Так.
Нет, так а с чем там трудность-то, Артём?
Нет, там
мне
не
кажется, трудность. Там всё достаточно все просто выражено. Так,
вот, вот, я нашел. Это 253D. У Протопопова это разделять, хотя не то мне кажется. Различать все по родам и не принимать один и тот же вид за другой, а другой за тот же самый. Разве не скажем мы, что это присуще диалектическому знанию? Да, скажем. И вот, вот этот чужеземец говорит. Кстати, вот интересно, это вообще в сердце диалога? То есть, условно, в середине или нет? Ну, сейчас посчитать будет. И чужеземец говорит, тогда тот, кто способен это делать, ясно распознает или различает одну идею всюду, распростертую через многое, где каждая находится отдельно от другого. И многие идеи, отличные друг от друга, охвачены извне одной. И снова одну, сквозь многие целостности, связываемую в единство. И многие совершенно отдельные, разграниченные. И это знание того, как различать по родам, каким образом каждый способен к взаимодействию, каким нет. Разумеется. И вот еще момент к вопросу об отношении диалектика и философа. Вот мне кажется, тут явное различие философа и диалектика. И ведь диалектику, я думаю, ты не отдашь никому другому, кроме как чисто и справедливо философствующему. Вот, мне кажется, тут явно отделяет, различает диалектику и философию Платон.
И можно... По какому критерию?
А, потому что он говорит, и ведь диалектику, я думаю, ты не отдашь никому, кроме как и вот критерий, чисто и правдиво философствующему. То есть философ – это тот, кто философствует. А вот тот, кто чисто и правдиво философствует. То есть есть какой-то... Ну, тут он не описан более подробно. Но мне кажется, тут видно, что диалект...
Артём, описан. Ты зря так крамолу наводишь на Платона. До этого говорит Платон на 249-д. Да, высказывает там чужеземец о философии.
Не-не-не, я имею в виду вот здесь, в этом моменте. То есть... Там-то ты имеешь в виду, что там философ, да, описан?
Да, то есть его предмет, то, чем он занят. Это и есть, я думаю, что то, что называется как раз здесь им, что искренне и справедливо философствующий. Тот, кто ищет всеобщего.
Подожди.
Как раз дано определение философ. Это тот, который умеет различать идеи, ну и так далее. То есть тот, кто владеет диалектикой.
Так вот в этом и вопрос. Так ли это одно и то же, ну, философ и диалектик? Я-то вот из этого момента, ну вот, который я процитировал, и тот еще, который вот вы говорите, я еще не посмотрел, но тут он как раз различает эти моменты. Это не одно и то же, диалектик и философ.
Так а в чем различие тогда, Артём?
Ну вот по моменту того, что я цитировал, по предикатам, да, какая-то чистота должна быть и правдивость философствования. А что это такое? Тит-Тет тут просто говорит, да, это круто, ты прав. Вот. А что это дальше он не поясняет, мне кажется. Вот. Но, может быть, это яснее будет как раз из предыдущего про философа 249-д. К благородному софисту, дальше к философу и дальше уже к диалектику, который чисто и правдиво философствует. То есть даже в самой философии можно быть как бы не философом, а вот уже другим.
Ну, да, не только любящим мудрость, эти все единую идею, многие ее виды, да, а вообще в этом смысле познавать, суете, что это за идея такая.
Да-да-да.
А, товарищ, у меня, к сожалению, время заканчивается. Вот я вот сейчас убегу. Вот, смотрите, как мы в следующий раз с вами поступим. Мы продолжим, да, обсуждаем софиста. Вот как раз то отношение, на которое здесь наткнулись. Да. Или вы самостоятельно сможете еще пообсуждать, и мы на следующий раз уже парменида возьмем обратную сторону логических диалогов. Кто как думает?
Я готов и так, и так. Могу продолжить и в следующий раз парменид.
Такой вопрос, а почему мы не читаем Филеба или Филеб чуть попозже?
Чуть позже, Илья, после парменида уже возьмем. Чтобы не разрывать, да, вот софисты и парменида, это такие, мне кажется, что очень плотно привязанные вещи.
В принципе, я солидарен с Артемом, могу как и обсуждать, так и взяться в следующий раз за парменида.
Ну, Эдуард, Павел, вы как?
Давайте.
Софиста еще раз возьмем или как? Или двинемся дальше?
Дальше, следующий диалог.
Ага, отлично.
Эдуард, ты хочешь следующий диалог, да?
Я тоже думаю, что мы можем все-таки взять парменида, и если какие-то еще у нас просто останутся вопросы по софисту, в связи с парменидом их обсудим. Потому что, как я понимаю, речь-то